Глава пятая. Шарль выкроил время через неделю. Повез Вику в Каролину. Сам господин Эпштейн встретил их у порога, забежал вперед, подвинул мягкие кресла. «Садитесь, господа. Сейчас Сесиль освободится, и я уже ее предупредил, она ждет вас. О, для нее будет счастьем одеть такую шикарную даму!» Он поклонился Вике. «Сударыня, ваше присутствие здесь для нас большая честь». Теперь он наклонился к Шарлю, понизил голос. «Пожаловала госпожа Плевицкая». Он беспомощно развел руками. «Поверьте мне, я ее предупреждал, что как раз в этот час должны прийти вы с супругой. Но актриса — это актриса, знаменитость — это знаменитость. Что можно сделать? Явилось, и все. Я был бессилен, месье Шарль, поверьте мне». «Плевицкая, Плевицкая», — подумала Вика. «Знакомая фамилия. Актриса Плевицкая». И, наконец, вспомнила. В Москве у них хранились старые дореволюционные пластинки. Варя Панина, Надежда Плевицкая. Отец как-то рассказывал, что Плевицкая бывала у них даже дома, в Староконюшенном. «Я вам скажу больше», — начал снова Эпштейн. Однако не успел договорить. Занавеска раздвинулась, из примерочной вышла крупная, именно по-русски крупная, рослая женщина лет 50 в беличьем жакете. Круглое, широкоскулое, полутатарское лицо с блестящими черными глазами и большим ртом приковывало к себе внимание. «Пардон, мсье, пардон, мадам!» — кинул Эпштейн Шарлю и Вике и бросился к даме. «О, госпожа Плевицкая, для вас!» Вика не слушала его бормотания. Следом за Плевицкой вышла рыжеволосая элегантная дама. «О, Господи, это была Силька!» «Сесиль Шустер!» Вика не видела ее 9 лет, помнила 16-летней девчонкой, но узнала сразу, может быть, потому, что ожидала ее здесь увидеть. Силька, собственной персоной. Она никогда не считалась у них красоткой, худющая, с мелкими кудряшками, но пикантная, с поразительно стройной фигурой. Когда они учились в 9-м классе, начал давать свои представления мюзик-холл. Сесиль, в классе ее звали Силька, при огромном конкурсе взяли в группу «Герлс». Полуобнаженная, она танцевала в шеренге других «Герлс» на авансцене. Потом был скандал. Мюзик-холл прикрыли, «Герлс» разогнали. Сесиль едва не исключили из школы, но все-таки дали закончить 9-й класс, после чего Сесиль с матерью уехали во Францию. Но и Сесиль не видела Вику 9 лет и никак не ожидала встретить ее здесь. Приветливо улыбнулась ей, как улыбалась всем клиенткам. И тогда Вика, чуть подавшись вперед, спросила по-русски: «Силька, это ты?» И эта русская речь, и кого-то напоминающий голос, и упорный, отдаленно знакомый взгляд, и такое же отдаленно знакомое лицо, и, главное, ее школьное имя — Силька. Все это вместе взятое оживило вдруг в памяти московскую жизнь. Сесиль узнала Вику и спокойно, даже равнодушно, без всякого интереса ответила: «Да, Вика, это я. Какими судьбами?» «Я с мужем», — она показала на Шарля. Шарль поклонился. Плевицкая, услышав русскую речь, повернулась, разглядывая Вику. «Ну что же, Силька», — сказала Вика, — «поцелуемся со встречей?» Они расцеловались. «Боже мой», — сказала Вика. «Ты совсем не изменилась». «Я не изменилась», — ответила Сесиль. «А ты, я помню, была милая, ленивая толстушка. Похорошела с тех пор, я даже тебя не сразу узнала». «Какая трогательная встреча!» — Плевицкая повернулась к Вике. «Вы давно из Москвы?»
«Несколько месяцев».
Плевицкая взглянула на Шарля, перешла на французский. «У вас очаровательная жена, мсье». Шарль сдержанно поблагодарил ее и встал с кресла, давая понять, что их визит затянулся. Смягчая сухость его ответа, Вика сказала: «Мой отец профессор Моросевич, вы бывали у нас в Староконюшенном». Плевицкая округлила глаза, с излишним энтузиазмом подтвердила: «Ну, конечно, конечно, господи, Староконюшенный переулок, это ведь на Арбате».
«Да».
«Ну еще бы, конечно, боже мой, Арбат, Москва». Было ясно, однако, что ни профессора Моросевича, ни их квартиры в Староконюшенном она не помнит. Открылась дверь,
В магазин вошел высокий господин, моложавый, лет 35 на вид, в посадке головы, прямой спине, походке угадывалась офицерская выправка. Перехватив взгляд Плевицкой, Вика сразу подумала, что это ее муж, и удивилась разнице в возрасте. «Мой муж, генерал Скоблин», — представила его Плевицкая Шарлю и Вике. «Подумай, Коля, это очаровательная молодая дама, только несколько месяцев, как приехала из России, из Москвы». Скоблин вежливо кивнул Шарлю и Вике, потом Эпштейну и Сесиль, взял жену под руку. В дверях Плевицкая обернулась, поглядела на Вику. «Вы в самом деле очень милы, деточка. Я надеюсь, мы еще встретимся и поболтаем, вспомним Москву-матушку». Вика купила два летних платья, легкий костюм, блузку к нему. Все это они долго выбирали с Сесиль, примеряли, несколько раз вызывали в примерочную Шарля, спрашивали его мнение, отпускали, снова просили зайти. Сесиль подкалывала булавками там, где надо было убрать, сузить, отмечала мелком, где следовало распустить, ни разу не спросила Вику о ее жизни, планах, ничего не рассказывала о себе, не шла на сближение. Конечно, Вика не бедная русская эмигрантка. Муж — известный журналист, но Сесиль видит ее здесь в первый раз. И кто знает, крепок ли этот брак, и не придет ли Вика через пару месяцев просить о помощи. Так что возобновлять знакомство повода нет. Как клиентку, пожалуйста, она готова ее обслуживать, но не более того. Вика все это чувствовала. Нелли ее предупреждала. Все-таки она сказала: «Может быть, как-нибудь увидимся, поболтаем? Сейчас к весеннему сезону у меня очень много работы, с утра до глубокой ночи, но я, конечно, постараюсь выкроить несколько минут и позвонить тебе. Оставь мне свой телефон». Вика оставила телефон, хотя понимала, что Сесиль ей звонить не будет. Через несколько дней посыльный из Каролины доставил Вике на квартиру две фирменные коробки с ее покупками. Получив на чай, он ушел, а Вика занялась примеркой. Все сидело идеально. Что там ни говори, Париж. В Москве, появись она в таком платье в ресторане, все бы от зависти умерли. Вечером пришел Шарль. Она и ему показывалась в новых платьях, спрашивала его мнение, вертелась и переодевалась перед зеркалом. Кончилось тем, что здесь же перед зеркалом он ее и взял. А потом не позволил больше одеваться. Это был чудный вечер и прекрасная ночь. Утром за завтраком она сказала: «Я хочу поблагодарить Сесиль хотя бы по телефону, как ты думаешь?» «Здесь это не принято. Звонят, когда надо что-то поправить. Но вы, подруги, как подруга, можешь ей позвонить». Вика усмехнулась: «Какие мы подруги? В школе не дружили, после школы не виделись 10 лет». Через 2 недели Сесиль позвонила сама. «Вика, здравствуй, как ты?» «Ничего», — сдержанно ответила Вика, — «спасибо. Слушай, госпожа Плевицкая прислала мне 2 билета на свой концерт в зале Гаво. Пойдем?»
«Наверное, это билеты для тебя и для господина Эпштейна».
«Нет, мне и тебе. Приложена записка. Надежда Васильевна приглашает меня с моей прелестной московской подругой. Готова ли ты это принять на свой счет?» «Ладно, ладно, без комплиментов. На ее концертах всегда аншлаг, попасть довольно трудно». «Да», — кисло проговорила Вика. «Эмигранты ее не интересовали, но можно ни с кем и не знакомиться. Попросит Сесиль никому не представлять ее. А отказываться от такого лестного предложения глупо». «А где зал Гаво?» «На Рю де ля Ботте». Она объяснила Вике, как проехать. «Ровно в 7:30 я тебя жду у входа». Приличная публика. На некоторых дамах драгоценности. Но Сесиль ни с кем не здоровалась, из чего Вика заключила, что здесь ее клиентов, во всяком случае постоянных, нет. Значит, не слишком богатая публика, не высший свет. Хотя, несомненно, тут должны быть люди с громкими в старой России именами, видимо, Сесиль с ними не знакома. «Ты получишь удовольствие», — сказал Сесиль. «У нее потрясающий голос и потрясающая биография. Она из простых крестьян, образование 3 класса приходской школы, и вот, пожалуйста, мировая знаменитость. Ездит по всему свету, эмиграция ее обожает. Но, честно говоря, я ее люблю как певицу и гораздо меньше как клиентку. Она капризна, она требовательна и категорична, спорить с ней невозможно». Концерт был триумфальный. На сцене Плевицкая выглядела красавицей в сарафане и кокошнике. Русская народная певица, не цыганская, не исполнительница романсов, а истинно народная русская. После каждой песни гремели аплодисменты. Многие плакали. Когда Плевицкая запела «Занесло тебя снегом, Россия», прослезилась даже Вика. «Занесло тебя снегом, Россия, запуржило седой пургой, и холодные ветры степные панихиды поют над тобой». Прослезившись, Вика вздохнула горько, с тоской думая о другой, настоящей России, где она и вся их семья были бы счастливы, из которой ей не пришлось бы удирать за границу, не будь этой проклятой революции. Сесиль и Вика сидели с краю на приставных стульях. Перед окончанием концерта к ним подошел молодой человек, наклонился, прошептал: «Госпожа Плевицкая просит после концерта зайти к ней. Я вас провожу». Концерт кончился. Зал аплодировал стоя. Мужчины кричали «Браво!». Плевицкая кланялась низко, касаясь рукой пола. Публика ее не отпускала, люди протискивались к сцене, бросали цветы. К Вике и Сесиль подошел тот же молодой человек, по пустынным запутанным коридорам провел их к уборной Плевицкой. Она переодевалась за ширмой. «Сесиль, Вика, заходите, я сейчас буду готова». 53 года все-таки, подумала Вика. Возраст Плевицкой ей назвала Сесиль. Даже при женщинах приходится прятаться за ширму. Плевицкая вышла в роскошном халате желтого цвета. За ширмой кто-то продолжал возиться. Потом появилась горничная с баулом, видимо, убрала туда ее сценический наряд. Плевицкая уселась перед трюмо, внимательно осмотрела лицо, салфеточкой аккуратно начала снимать грим. «Вы довольны?» «О, да, конечно», — в один голос ответили Сесиль и Вика. В коридоре послышались голоса. «Поклонники ломятся», — заметила Плевицкая. «Пусть ждут, пока вы здесь. Я велела никого не пускать, к тому же не одета еще. И вообще никого не хочу больше видеть. Устаю. Раньше пела и днем, и вечером, никогда не уставала, а вот теперь устаю». Она говорила, продолжая прикладывать салфетки к лицу. «И все равно, когда пою, думаю о России, не могу забыть мою Россию. Вика, дорогая, можно мне вас так называть?» «Конечно. Рассказали бы вы мне о Москве, ужасно хочу услышать о Москве. Приезжайте к нам в Азуар. Близко, меньше часу езды. Владимир Николаевич заедет за вами на автомобиле. К вечеру отвезет обратно. Поболтаем, пообедаем. Сесиль я не приглашаю, она гордячка, пренебрегает нами». «Надежда Васильевна, как вам не стыдно? Вы знаете, как я работаю? У меня нет ни одной минуты свободной». «Знаю, миленькая, знаю, потому и не корю. Ты у нас деловой человек, неинтересно тебе со мной, бездельницей», — беззлобно говорила Плевицкая. Она уже стерла румяна и теперь подкрашивала губы. «Поэтому и не зову больше. А Вика должна приехать. Хочу услышать живого человека из Москвы. Здесь многие забыли Москву, забывают Россию. Приедете, Вика?» «С удовольствием, но я свободна только по средам и субботам». «Буду иметь в виду. Накануне я вам позвоню». Она протянула Вике блокнот и карандаш. «Запишите ваш телефон и скажите, что вы предпочитаете, рыбу или мясо?» «Ну что вы, Надежда Васильевна, мне все равно, что будете есть вы, то буду и я. Постараюсь у вас вкусно накормить». Она повернулась к двери. «Жан!» Появился молодой человек, приведший их сюда. «Жан, проводишь этих дам? Значит, до свидания, Вика, до свидания, Сесиль. Не целую вас, а то измажу. Вика, мы договорились».